либерализм и национал-демократия. Суть веяний последнего времени.
Построй свой маршрут по розе ветров на erlan.fm.
Добрый вечер. В эфире радиостанция Liberty News, передача «Роза ветров». Я ведущий Илья Лазаренко. Сегодня у нас в гостях Вадим Штепа, философ, публицист, идеолог регионализма, активный практикующий краевед, который в значительной степени влияет на развитие движения регионалистов по всей стране, особенно на северо-западе. Вадим, приветствую вас.
Здравствуйте, Илья. Правда, должен заметить, что практикующий краевед – это термин, который придумали наши ингерманландские коллеги. Мы так себя не называем, хотя, в принципе, любые совершенно названия здесь приемлемы.
Да-да, конечно, я помню. И в этом был некоторый элемент начала разговора, скажем так. Итак, Вадим, насколько я знаю, вы буквально на днях вернулись из Страсбурга. Многие заинтригованы этой поездкой. Расскажите, пожалуйста, каким образом вы туда попали, что там делали?
Ну, в Страсбурге был Всемирный форум за демократию. Это первое такое мероприятие, которое вот организует Совет Европы. И они уже назвали его политическим Давосом. Вот, планируют сделать его не менее регулярным и значимым, чем этот Всемирный экономический форум. Но организует Совет Европы, российскую делегацию туда сформировала Московская школа политических исследований. Вот в участии в форуме, в семинарах, в которые летом я принимал участие. Делегация получилась такая достаточно широкая, межрегиональная, там регионов 20, наверное, у нас было представлено. Вот. И вообще сам по себе этот форум, конечно, производит достаточно большое впечатление. Вот. Все-таки Совет Европы, там более 1000 человек из более чем 100 стран, то есть это даже не только европейские страны, а практически весь мир был представлен. Вот. Ну, хотя вопросы, конечно, обсуждались такие достаточно известные и мейнстримные, но хотя были и интересные темы, вот, касающиеся европейской регионализации.
Ну, то есть этот форум имеет большие перспективы, надо понимать.
Я полагаю, да. Организаторы, во всяком случае, вот, намерены проводить его регулярно и расширять круг рассматриваемых там тем. Ну, хотя, конечно, вот, некоторые семинары, некоторые круглые столы уже производили, ну, некоторое впечатление банальности, вот, потому что известные все-таки темы. А вот что касается европейской регионализации, там прошел всего лишь в доме Эльзаса один круглый стол, и то так далеко не все участники форума вот на нем могли поприсутствовать. То есть там был такой достаточно небольшой зал и так далее. Вот. Хотя тема, на мой взгляд, она является более актуальной, чем такие достаточно широкие и поверхностные, в общем-то, рассуждения о демократии.
Связан ли был вот этот сектор конференции с фракцией Европарламента, известной как Европейский свободный альянс и «Зеленые»?
Нет, это, эту секцию на форуме проводила Ассамблея Европейских регионов. Это официальная такая достаточно организация, вот, относящаяся к Евросоюзу. А Европейский свободный альянс – это одна из партий в Европарламенте. И с ее представителями, конечно, мы тоже встретились, но там просто важно понимать, что далеко не все представленные в Европарламенте партии имеют прямое отношение вот к этой евробюрократии. Там все-таки несколько более сложная и запутанная, иногда такая многоэтажная система.
Да, ну то есть фактически с фракцией ЕФА, это ЕФА Гринс, точнее, да, не было связано. Но, тем не менее, тема регионализма была поднята на уровне межмуниципального объединения, вот именно это ассамблея регионов.
Да, ассамблея европейских регионов, конечно, давно проводит свои ежегодные форумы, но, и, кстати говоря, вот их ежегодный форум в этом году в Страсбурге проходящий, его один день совпал с нашим форумом, и получилось вот у нас такое перекрестное, как бы, мероприятие. Хотя вот впоследствии мы вот с германландскими коллегами встретились, потом уже непосредственно с эльзасскими региональными партиями.
Ну, про Эльзас мы сейчас еще поговорим, перейдем к этой теме. Однако сейчас я бы хотел попросить вас рассказать нашим слушателям в самом, конечно, таком сжатом виде о разнице между Европейским свободным альянсом и Ассоциацией европейских регионов, ассамблеей.
Угу. Ну, я еще раз повторю, Ассамблея Европейских регионов – это официальная организация Евросоюза, которая занимается, собственно говоря, межрегиональными связями, межрегиональным диалогом. Она занимается им от лица Европарламента, ну и от лица Еврокомиссии. То есть, условно говоря, это чиновники, это исполнительная власть Евросоюза. А Европейский свободный альянс, ЕФА, это одна из партий, которая представлена в Европарламенте и которая, собственно говоря, является избранными депутатами. Это, скорее, законодательная власть. Понятно объяснить?
Я думаю, что да, все поняли. Дело в том, что, к сожалению, многие наши сограждане очень слабо понимают происходящие в Европе процессы и не знают, собственно, даже названий политических акторов, которые действуют внутри этих процессов. Здесь, да, нужно все-таки заниматься посвящением.
Да. Да, к сожалению, Россия и Европа находятся не только в разных географических и политических, но и даже, можно сказать, даже в разных исторических пространствах.
Ну, вот поговорим, кстати, о разнице сугубо простецкой, можно сказать, житейской. Как вам Эльзас?
Эльзас – уникальный регион. Я совершенно не ожидал вот такой специфики. Он ведь исторически переходил десятки раз из рук в руки. То был немецким, то был французским. Хотя там одно время был очень распространен такой специфический эльзасский диалект немецкого языка, где-то уже на грани между немецким и французским. Но вот потом, впоследствии, вот эта вот противоречивость историческая с возникновением общеевропейских структур, вот в 49-м году возник Совет Европы, и они сразу, Европарламент и Совет Европы, штаб-квартиру свою поставили именно не в Брюсселе, а в Страсбурге. То есть Совет Европы изначально находится в Страсбурге. То есть они фактически превратили, можно сказать, да, противоположность минус в плюс. Да, противоположность двух основных континентальных держав, Франции и Германии, превратили как раз в символ их интеграции. Но при этом, конечно, эльзасцы, вот, судя по нашему общению с их партиями, все же не такие уж яростные еврооптимисты, как это принято утверждать вот в Еврокомиссии и так далее. Потому что, как ни странно, Страсбург, который так громко называет себя столицей Европы, он вынужден платить большинство налогов Парижу. И в итоге получается, что экономически он все-таки немножко подавлен тем же самым французским централизмом. Вот такой парадокс получается.
Ну, насколько я знаю, вы встречались там с представителями аж двух местных региональных партий, даже регионалистских партий.
Да.
Не могли бы вы рассказать, что это за партии, чем они отличаются? Может быть, это чем-то похоже на какие-нибудь наши проблемы?
Ну, это в чем-то похоже, да. Мы встречались там с представителями двух эльзасских партий. Одна называется «Онзерланд». Она входит вот в Европейский свободный альянс, вот в эту общую, общеевропейскую партию. Это партия, скорее, такого либерально-экологического толка. Другая партия, «Альзас Дабор», ее лидер Жак Карданье, они скорее выступают за идентичность региона. Скорее, можно сказать, это более такая праволиберальная партия. У них есть, конечно, точки пересечения на защите специфики региона, но на некоторые вот социальные вопросы они смотрят по-разному. Тем не менее, обе эти партии имеют совершенно легальную, свободную возможность избираться в местный эльзасский парламент и проводить там свои законопроекты. Что особенно вот удивило там наших собеседников, когда мы им сказали, что региональные партии в России запрещены. То есть они у нас не могут избираться в свои местные парламенты. То есть для наших собеседников это было просто таким шоком, удивлением. Они думали, что у нас опять действительно уже наступил Советский Союз.
Да, это весьма примечательный факт. Собственно, Франция – одно из самых первых национальных государств, вероятно, первое в Европе. И, как известно, она создавалась как централизованное государство, что называется «железом и кровью». Да. В Эльзасе ведь, наверное, чувствуются рудименты этого централизма.
В Эльзасе не только рудименты централизма, в Эльзасе достаточно явлена везде даже такая железная пята этого централизма. Вот как нам рассказала Андрея Мюнхенбах, после Второй мировой войны там все немецкое наследие Эльзаса, причем совершенно такое местное, коренное, основанное на идентичности, оно все там решительно и жестко подавлялось, потому что оно все считалось нацистским, хотя, в общем-то, к нацизму никакого отношения местная эльзасская культура не имеет. Тем не менее, вот французское государство там в Страсбурге, там практически очень редкие надписи по-немецки, хотя регион был исторически таким всегда двуязычным. Вот, то есть французское государство проводит такую достаточно жесткую централистскую языковую политику. Но это касается и многих регионов других во Франции. Да? Посмотрим там на Бретонь, на Корсику и так далее. Да-да-да. Но я думаю, что вот с развитием таких общеевропейских проектов это будет постепенно все-таки снижать значимость и снижать вот влиятельность таких централистских национальных государств. То есть общеевропейские структуры, с одной стороны, и региональные структуры, они сейчас находят ближе общий язык, и вот бывшие имперские столицы, такие как вот Париж, Мадрид, Лондон, они постепенно теряют свое значение.
Интересно, в действительности, взаимодействие французских регионалистов внутри Франции. В какой форме существует, в какой степени они консолидированы? У них ведь много общих интересов.
У них много общих интересов, но что интересно, там не только внутри Франции регионалисты взаимодействуют, там регионалисты свободно выходят на общеевропейское пространство. Вот Жак нам рассказал, что его партия вот, Альзас-Дабор, они дружат и с Лига Норд в Падании, и с каталонскими регионалистами. У них проводятся совместные фестивали, совместные выступления, они ездят на демонстрации друг к другу, то есть там такая движуха достаточно, в общем, интенсивная идет.
Ну, где-то более интенсивная, где-то менее интенсивная. Я думаю, что примером наибольшей интенсивности на данный момент является Шотландия. Как известно, недавно было достигнуто соглашение между премьерами Шотландии и Великобритании о проведении референдума. Референдума о независимости. Как бы вы это прокомментировали?
Ну, насколько мне известно, провести этот референдум шотландцы запланировали еще в прошлом году, когда они победили у себя на выборах. То есть от нынешней договоренности с Лондоном уже практически мало что значило, потому что нынешняя договоренность, она лишь какие-то такие юридические тонкости, там, нюансы урегулировала, а фундаментальное решение, принципиальное решение о проведении этого референдума было еще принято в прошлом году, когда Шотландская национальная партия победила на своих выборах.
Ну, тем не менее, мы видим, что процесс этот идет, и идет достаточно быстро по историческим меркам.
Ну да, недавно даже прошла информация о том, что там не только на севере Италии, не только проект Падания действует Лига Норд, но и инициативная группа там собирается провозгласить Венецианскую республику, что тоже достаточно интересно. Но в любом случае, вот я хотел бы подчеркнуть, я давно уже писал об этом и в книге своей последней, и в статьях до нее, что вот в Европе мы имеем такой двусторонний процесс. То есть, с одной стороны, там идет регионализация, то есть прежние национальные государства, вот, построенные вокруг таких бывших имперских столиц, как Испания, Франция, Великобритания, они постепенно теряют свое значение, и региональные инициативы, они выходят на общеевропейский уровень. При этом регионалистов очень сложно назвать вот сепаратистами прежней волны. Вот такими, как, например, движение, вот, которое было в Северной Ирландии, да, там уж такой откровенный террор был. Вот. Сейчас все развивается совсем по-другому, когда появились общеевропейские структуры. То есть эти общеевропейские структуры, к ним тоже такое достаточно двойственное отношение. С одной стороны, многие говорят, что это там евробюрократия все подавила, что этот элемент, естественно, тоже присутствует, но с другой стороны, эти общеевропейские структуры, они становятся некоторыми площадкой для взаимодействия различных регионалистских движений. Вот та же партия Европейский Свободный Альянс, она возникла как общеевропейский проект, и вот самим своим существованием и своим избранием в Европарламент она имеет возможность все-таки немножко подвигать вот, претензии любой национальной бюрократии, будь то французской, там, испанской, британской и так далее. И в итоге мы получаем, что региональные движения, они на самом-то деле выполняют интегральную роль в Евросоюзе. То есть они только объединяют Евросоюз, а не разрушают его, чего у нас вот всячески боятся все российские деятели. Если бы в России была нормальная федерация, да, у нас бы регионалистские движения играли бы столь же интегральную роль. Но этого, к сожалению, у нас пока нет.
Ну, здесь есть определенная специфика. Что касается Великобритании, то это специфика положения самой Англии. В Англии ведь существует, правда, очень небольшое движение за создание английского парламента, поскольку в рамках Великобритании, как ни странно, англичане оказываются лишены собственного парламентского органа представительства.
Ну, возможно и так, но в любом случае здесь вот важно заметить, что даже если шотландцы на своем референдуме победят, то никаких границ, да, посреди этого острова все равно не возникнет, потому что и та, и другая страна, они остаются членами Евросоюза. И точно так же, как Каталония, если она станет независимой от Мадрида, она просто станет новым европейским государством. Вот в этом колоссальное структурное преимущество европейской структуры над нынешней российской. Нынешняя российская структура, она, к сожалению, не федеративна в своих основаниях. То есть, условно говоря, нынешняя Россия является аналогом не Евросоюза, а вот одной из этих национальных государств, одного из этих национальных государств. Либо Франции там возьмем, либо Испании, либо Британии и так далее. И поэтому здесь любое регионалистское движение, оно так или иначе воспринимается как сепаратистское. А если бы Российская Федерация являлась полноценной федерацией, то есть таким аналогом Евросоюза, то тогда здесь регионалисты, наоборот, являлись бы интегрирующей силой.
Да, мысль вполне простая. Не так давно я встречал в интернетах высказывание о том, что некто хотел бы видеть Россию выстроенной по образцу Евросоюза. Возникают даже такие мысли.
Ну, разве это плохо?
Я не комментирую, я просто сообщаю. Как вы думаете, можно ли назвать в таком случае процессы, происходящие в Великобритании, в Испании, соответственно, распадом британской и распадом испанской империи?
Ну, разумеется, можно, потому что вообще имперский цикл уже подходит к концу, и Евросоюз, кстати, очень сложное, очень неоднозначное образование. До сих пор политологи все гадают, вот как его приспособить в те известные академические рамки, то есть как его называть. То ли это конфедерация, то ли это союз государств, то ли это вообще уже федерация, потому что есть по уже и президента Евросоюза, и комиссара по иностранным делам, не говоря уже о том, что есть общая валюта. То есть это уже даже обладает и некоторыми чертами федеративного государства, единого государства. Но вместе с тем, учитывая, что с одной стороны вот это единство, а с другой стороны многообразие региональных движений, они как бы диалектически уравновешивают друг друга. Вот это то, что и характеризует Евросоюз как такую достаточно, в общем-то, жизнеспособную политическую реальность. И вообще, я полагаю, что вот это, сейчас высмеяли немножко эту факт о том, что Нобелевскую премию мира получил Евросоюз. Я все-таки полагаю, что это не самая плохая идея. Потому что все-таки сколько существует это объединение, так или иначе, там никогда между его членами не было никаких войн, что, учитывая такую достаточно воинственную европейскую историю, на фоне этой многовековой европейской истории, когда там все постоянно бились друг с другом, это все-таки достаточно большое достижение. Так что все-таки Евросоюз – это еще загадка, но, я думаю, весьма перспективная.
Ну, наверное, все-таки чрезмерно нахваливать Евросоюз не стоит, поскольку есть проблема и евробюрократии.
Разумеется. Никто не говорит о том, и я даже здесь согласен с некоторыми критическими высказываниями известного нашего диссидента Владимира Буковского о Евросоюзе, о том, что это заговор социалистов. Да? Вот. Но, тем не менее, все-таки вот Евросоюз, если его так достаточно поглубже изучить, там присутствуют совершенно разные тенденции. Вот. И то, что сейчас мы наблюдаем, вот этот вот расцвет региональных движений, вполне возможно, в перспективе он приведет к воплощению давнего проекта. Он считался до поры до времени утопическим, но, тем не менее, вот актуальные тенденции показывают его реалистичность. Это проект Европы регионов. То есть, условно говоря, все вот эти старые национальные государства, такие как вот Франция, Германия, Испания, Великобритания, они останутся лишь такими историческими музеями, скажем так, да, а вот реальными политическими, экономическими и культурными акторами будут регионы и составляющие.
Ну, вы сами говорите о том, что старые национальные государства распадаются. Но ведь это означает, что возникают новые национальные государства. Та же Каталония или Шотландия движутся в будущее под флагом именно создания независимой национальной государственности, что любопытно.
Ну, в какой-то мере, конечно, такая лексика присутствует, но, тем не менее, я бы полагал, что это скорее дань инерции некоторой, потому что само понятие нации, оно существенно трансформируется в нынешней Европе. Скорее, вот в контексте регионализма нужно говорить о субсидиарности. Это такой термин, который, к сожалению, в российской политической лексике практически не используется. Субсидиарность – это значит, что все решения принимаются на минимальном уровне, на котором их решение, это возможно и эффективно. То есть то, что может сделать один дом, там не должен делать весь город. То, что может принять решение один город, не должна делать там вся страна и так далее. И вот принятие решений на минимальных уровнях и делегирование полномочий на более высокие только вот тех, с чем минимальный уровень не справляются, это просто более эффективный и реальный способ демократии. Я полагаю, что говорить нужно именно вот в таких терминах, функциональных терминах. А рассуждать в национальных терминах, ну, конечно, можно, но давайте посмотрим там на ту же Шотландию, где там на этом местном языке говорит 1%, дай бог, населения, вот, а однако около половины выступает за независимость от Лондона. Причем шотландцы, даже вот эти представители той же Шотландской национальной партии, и те, кто их поддерживает, они даже говорят, что мы владеем более правильным английским, чем лондонцы. Вот. Так что здесь говорить вот о каких-то таких сугубо этнических национальных темах, мне кажется, все-таки будет некоторым искажением той реальности, которую мы там сейчас наблюдаем.
Ну, тем не менее, когда шотландцы говорят на английском языке, это не делает англичанами. Нужно тоже об этом знать и понимать.
Конечно.
Кстати, что касается Каталонии, то там-то как раз каталанский язык весьма популярен, так что все это неоднозначно. Ну и замечу, что итальянцы, проживающие в Северной Италии, в Падании, говорят на очень похожем языке, похожем на язык южных итальянцев, проживающих в королевстве обеих Сицилий. Поэтому проводить границу исключительно по языковому признаку совершенно бессмысленно. Мы имеем дело, конечно, с совершенно новым феноменом. Да, но роль этничности в нем уменьшать все же не стоит. Поскольку, несмотря на то, что ирландцы до сих пор говорят в большинстве своем на английском, тем не менее существует ирландское государство, ирландская культура, ирландское национальное самосознание. В связи с этим я бы хотел вот о чем вспомнить. Известный петербургский регионалист Даниил Коцубинский писал в свое время, хотя и совсем немного, о таком понятии, как региональная нация. Можно ли говорить о новом национализме, о новом понимании национализма, связанного с регионализмом, как об осознании региональных наций?
Ну, знаете, возможно, конечно. Но дело в том, что я бы все-таки предпочел здесь не подменять реальные проблемы вот этой игрой слова. Вот нужно ли говорить о нации? Так ли уж это обязательно? Зачем привязываться вот к каким-то вот термином из уже, скажем так, достаточно ушедших эпох. Да, мы можем говорить там о нации, о государстве и так далее, но это все будут только слова, на самом деле. Я полагаю, что... Да не я полагаю, вообще многие регионалисты, их теоретики и нынешние практики ведут речь о региональном самоуправлении, о региональной идентичности. И в Европе эти термины, в принципе, вполне понятны. То есть вот те же, например, эльзасские регионалисты из партии «Эльзас-Добор», они так не педалируют тему там, вот, особой эльзасской нации и так далее. Они говорят просто о том, что эльзасская идентичность должна быть проявлена, должна быть видима вот в тех городах, которые находятся на территории этого региона. И она в любом случае должна играть свою роль в общеевропейском оркестре, а не быть подавленной вот так, такой тотальной франкоизации, да, которая там проводится. Вот. Поэтому говорить о нациях, конечно, можно, но я бы не сводил все дело вот только к каким-то, скажем так, терминам, да. То есть важнее процессы, да, важнее достижение нормального регионального самоуправления, самоопределения и особой все-таки региональной идентичности.
Безусловно. Но в таком случае мы можем констатировать, что на практике мы видим некоторые отличия между двумя типами регионализма. Один регионализм, как в Эльзасе, а базируется на сугубо региональной идентичности, а другой, как, например, в Каталонии, базируется и на этнической, и национальной идентичности. Одно другому не мешает, в каждом регионе это движение складывается на своей основе.
Я бы даже вообще не проводил какой-то жесткой границы между, скажем так, национальным и ненациональным регионализмом, потому что любой регионализм, там в нем, естественно, могут присутствовать и свои этнические требования. Да, в том же Эльзасе, вот там есть все-таки, до сих пор сохранилось население, которое говорит на эльзасском диалекте немецкого языка. И, естественно, оно должно быть представлено в местном парламенте, и оно добивается этого, и это совершенно нормально. И вместе с тем и каталонский регионализм невозможно списывать только на то, что вот сугубо на такую, знаете, этнонациональную специфику, да, что, мол, только вот этнические каталонцы там требуют отделения от этнических испанцев. Там тема, опять же, гораздо сложнее. Она сводится в том числе и к экономическим требованиям. Почему процветающая Каталония вынуждена выплачивать, опять же, там до 90% налогов Мадриду? Вот это у них является главным требованием. Ну, естественно, параллельно с этим идет и требование особой региональной культурной идентичности.
Ну, то есть это в любом случае комплексное явление, состоящее из нескольких компонентов, но в некотором случае одни компоненты актуализируются, в некоторых случаях другие компоненты актуализируются. Да. Замечательно. Ну, я думаю, что мы, наверное, сейчас перейдем к нашим российским реалиям. Я знаю, что вы в курсе событий, происходящих в Домодедово, о провозглашении референдума о самоопределении Домодедовского района как Русской Демократической Республики. Вот сегодня пришло очередное сообщение о том, что представители Раменского района приняли решение тоже провести у себя референдум и войти в состав этой Русской Демократической Республики. Что вы можете по этому поводу сказать?
Ну, вы знаете, я с интересом наблюдаю за развитием этого процесса, хотя, к сожалению, не могу сказать, что вот обладаю всей информацией, которая вот его окружает. Я слежу только то, что вот в интернете появляется. Процесс, конечно, очень интересный, хотя, на мой взгляд, ну, там есть некоторые такие даже постполитические эпатажные шаги, как вот там требование переименовать аэропорт Домодедово в честь Степана Бандеры. Оно, конечно, пока выглядит как такой хлесткий эпатаж, да, в духе раннего Жириновского или что-то наподобие этого. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы это движение обрело какую-то свою актуальную культурную идентичность. То есть, если они будут, я боюсь, только вот опираться на опыт какой-то древней истории, да, вот только на нее ссылаться, то, боюсь, что движение не будет очень эффективным. То есть, ну, условно говоря, вот там у них это платная трасса, да, с чего там все началось. Вот, я думаю, что многие местные жители поддержат это протестное выступление. Ну, а если лидеры будут им толковать, что на самом-то деле мы тут не только против этой платной трассы, а вот там за Древнюю Русь против Золотой Орды, я боюсь, что многие просто, публика еще не готова к такого рода мотивации. Вот, поэтому...
Ну, пожалуй, баланс здесь было бы разумно соблюдать.
Да-да. Вот. Поэтому, конечно, с интересом слежу за развитием этого проекта, желаю ему успехов, но все же хотелось бы, чтобы вот этот региональный проект, он больше изучал бы современный европейский регионализм и, может быть, даже устанавливал связи с регионалистскими движениями в Европе, чтобы научиться вот новым технологиям политическим и вместе с тем войти вот в эту общеевропейскую регионалистскую сеть, потому что это на самом деле сейчас фактически тренд европейского развития, и затруднительно говорить о том, что вот мы хотим там европейский перемышль, а вот не знаем, собственно говоря, о том, какие регионалисты есть в Европе.
Ну, кстати, какую связь вы видите между европейским процессом, который мы обычно называем следствием глокализации, и вот этим как движением в Домодедово?
Ну, связь, подчеркиваю, вот она состоит именно в функциональной похожести всех регионалистских движений, которые требуют субсидиарности, требуют того, чтобы все основные вопросы решались на местах, чтобы их решало местное население. Да, вот, это делает домодедовское движение там похожим на вот, тоже эльзасское движение. Да? Разница лишь вот в каких-то политических технологиях, которые они используют.
Ну, у нас
хотелось бы все-таки вот, какого-то развития наших регионалистских движений, да?
Алло.
История, конечно, вещь, да.
К сожалению, да. То есть, есть связь типическая, но наши условия, они все-таки особенные. И, конечно, в наших условиях для того, чтобы тебя услышали, может быть, иногда нужно предлагать назвать аэропорт Домодедово в честь Степана Бандеры. Возможно, это так. Как мы знаем, даже региональные партии у нас запрещены. И более того, об этом прямо говорят представители власти, что они действительно боятся легализации региональных партий. По их мнению, это разорвет их империю. В чем я не уверен, но, с другой стороны, здесь есть поле для дискуссии, да. И что интересно, очень часто наша оппозиция вторит в этом власти, и я недалеко от нее ушла. Например, вчера поздно вечером транслировались дебаты кандидатов в члены Координационного совета оппозиции. И надо сказать, что участники этих дебатов проявили себя как весьма инфицированные имперщины, хотя вроде бы представляют они либеральные силы. Наш товарищ Артем Лазуренко-Северский вчера всего лишь навсего заикнулся о том, что необходимо поднимать статус области до республиканского, чем вызвал просто море критики, вызвал гнев ведущего, который считает себя либералом, вызвал ехидные замечания либерала, как бы либерала, Сергея Пархоменко, который усмехнулся и сказал: так мы, мол, как бы до Дальневосточной республики дойдем. Что вы об этом думаете?
Ну, я согласен с вами, да, что нынешняя российская оппозиция очень инфицирована империализмом. Традиционно. Фактически оппозиция в России сейчас в подавляющем своем большинстве, она мало чем отличается от власти по своим вот ментальным основам. Они хотят на самом-то деле не демонтажа этой имперской вертикали, которая установлена в России, а просто вот спихнуть эту верхушку, которая сидит сейчас на ней, да, путинскую, и самим на белом коне, условно говоря, образно въехать в Кремль. И вот править по той же самой вертикали, подавляя точно так же все остальные регионы и считая их колониями. Но такого рода мышление, оно уже просто совершенно не актуально, оно уже никак не соответствует тем трендам, которые мы наблюдаем в современной Европе. То есть многие российские либеральные деятели очень любят говорить о европеизации, да, но они, к сожалению, вот современную Европу, ее региональное развитие не представляют никак.
О! Фактически та же имперская матрица, она одинакова как для властей, так и для так называемой либеральной оппозиции.
Именно так, именно так. И эта имперская матрица, она фактически блокирует все возможности создания ими, порождения ими какого-то действительно перспективного проекта, который бы устраивал широкие круги населения. У нас фактически, вот как они с этими выборами в Координационный совет сделали, то есть фактически существует только три таких централистские идеологические силы, да, есть либеральные, есть националистические, есть левые. И вот эти три, скажем так, три централистские силы между собой конкурируют, в то время как регионы фактически никак не представлены. Вот там попытался Денис Белунов вроде бы отстаивать идею о том, что нужны были региональные квоты на этих выборах, но эта его идея оргкомитетом этих выборов поддержана не была. В итоге что мы наблюдаем? Мы наблюдаем то, что на этих выборах конкурируют между собой те же самые достаточно централистские мыслящие медийные персонажи, а представители различных регионов, там от Кёнигсберга до Владивостока, они, их движение, они никак не представлены. В итоге, да, они организаторы любят заявлять, ну, там, может быть, в каких-то регионах и вообще оппозиции нет. Да есть повсюду оппозиция, просто, может быть, они представляют себе эту оппозицию такую, как вот, что в каждом там регионе должна быть там группа, поддерживающая там Немцова, Удальцова, Навального и так далее. И вот, вот это они считают оппозицией. Они совершенно не представляют, что в каких-то разных регионах могут быть совершенно свои группы, со своими лидерами, со своими идеями, которым не обязательно поддерживать этих московских лидеров, чтобы считаться оппозицией. То есть очень странно получается, что вот эти деятели этого Координационного совета, они претендуют вроде бы на какую-то альтернативную легитимность, но они фактически всей стране, регионам страны отказывают в этой легитимности. Они считают легитимными только себя. Вот. Ну, в итоге мы просто наблюдаем вот тот же самый москвоцентризм, или, если угодно, кремлецентризм, только вот они хотят этот Кремль сделать так, покрасить его немножко в другой цвет.
Вадим, я нахожу это ваше соображение весьма правильным и могу заметить, что, как ни странно, вот такой мозговой тромб, видимо, действительно у так называемой легальной оппозиции, которую можно еще назвать московской оппозицией, существует. Могу сказать, что на практике даже на районном уровне по всей стране существуют оппозиционные группы. И, видимо, они не считаются оппозицией только по той причине, что не поддерживают всей душой вот этот, вот, скажем, эту раскрученную медийную группу персонажей. И эти группы персонажей даже и не считают их оппозицией по этой причине. Это, конечно, несколько странно, абсурдно, но это правда. И в этом смысле инициатива Дениса Белунова была, конечно, совершенно здравой, но, как видим, ее отвергли. То есть вместо региональных квот сделали квоты идеологические, которые являются костылями и подпорками для левых и националистов для того, чтобы пройти, избегая жесткой конкуренции, для того, чтобы пройти, что называется, на льготных условиях в этот Координационный совет. Как вы считаете, в таком случае, если отсутствуют региональные квоты, какова степень легитимности этого Координационного совета оппозиции?
Ну, я думаю, что он будет легитимен, вот, опять же, только в Москве, на Болотной площади, может быть, но если от различных регионов, я вот приведу тот же пример, там, от Кёнигсберга до Владивостока не будет ни одного представителя, то почему вдруг этот Координационный совет должен быть легитимен и для них? Я не вижу здесь никаких оснований для легитимности. То есть это будет вот такой же междусобойчик, который мы наблюдали там в оппозиционных движениях нулевых годов. Вот была такая национальная ассамблея, громко о ней в свое время кричали, говорили, но постепенно так и забыли. Так действительно нельзя в стране, которая называет себя федерацией, устраивать вот такие централистские проекты, потому что они таким образом никакой легитимности, конечно, не обретут. Всякая полноценная легитимность в федерации может, естественно, вырастать только снизу. Только, условно говоря, по два представителя от каждого региона должны избираться. Каким образом? Это уже вопрос технический, но тем не менее. Вот они бы избирались, потом бы они где-то все вместе собрались и спокойно так методом облачной демократии, да, из себя бы избрали уже действительно такую ответственную структуру, которая была бы действительно опиралась на точку зрения разных региональных движений. Вот в таком случае этот координационный совет действительно был бы представительным и легитимным. Сейчас же мы наблюдаем вот попытку выстроить такую медиапародию на вот этот общероссийский координационный совет. Причем медиапародию такую очень централизованную. Я обратил внимание там на сайте этого вот еще этой центрального выборного комитета, там опросы идут, и там все опросы, они имеют такой общероссийский характер, да, вот касающийся, опять же, способов устройства вот этой централистской власти, а вовсе не федеративных основ этой государственности. Я полагаю, что полноценное решение вопроса с оппозицией и властью в России может начинаться только совсем с иных основ. То есть нужно говорить о перезаключении в России федеративного договора. Он у нас когда-то был в 92-м году, но быстро его забыли, да, и вот постепенно еще с 93-го года фактически свои конституции вернулись к имперской матрице. Путин ее потом только вот так абсолютно уж укрепил и отменил. А возвращение к имперской матрице, оно состоялось на самом деле еще Конституции 93-го года, которая учреждала Российскую Федерацию сверху, а не провозглашала ее снизу, как было в федеративном договоре, когда, 92-го года, когда сами субъекты образовывали федерацию. Вот это вот существенная и коренная разница. Я полагаю, что всякое возрождение полноценной российской политики может произойти только с точки зрения, с позиции интересов самих регионов, населения регионов. Когда у нас возникнут такого рода движения, региональные движения, затем некоторые из них пожелают, может быть, объединиться, вот тогда мы и получим возрождение полноценной политики в России. До этого у нас будет лишь конкуренция таких медиапроектов, да, одни из них называются властными, другие оппозиционными, но тем не менее все они мыслят все еще в той же самой исторической, традиционной российской имперской парадигме. И тем самым они совершенно не видят наступающей истории, нового этапа истории, который вот уже в Европе уже фактически наступил. То есть фактически в Европе мы наблюдаем новый политический контекст, когда существуют сотни региональных партий, которые имеют возможность свободно у себя избираться в местные парламенты, затем объединяться, избираться в Европарламент, проводить свои интересы. Это полноценная европейская демократия. В России у нас все вот уже 5 веков, да, вот с Московского царства, все повернуто с ног на голову. То есть все партии создаются только сверху, и в итоге субъекты федерации никакого голоса не имеют. Но я думаю, что либо Россия станет вот полноценной федерацией, я об этом писал вот уже неоднократно в статьях, да, уже такая просто, можно сказать, как идея фикс, да, либо станет полноценной федерацией, похожей на структурно на Европейский Союз, либо она просто разделит судьбу Советского Союза, к чему она, вот, к сожалению, сейчас и идет своим централизмом, идеологизмом и так далее.
Ну и как определенного рода симптом, ну, даже, может быть, пародией на этот процесс является как раз вот этот координационный совет оппозиции, который мы обсуждаем. Как известно, появились сведения о том, что в массовом порядке в качестве избирателей стали регистрироваться сторонники Мавроди, представители МММ. И таким образом, боюсь, что вместо представителей регионов мы увидим в координационном совете представителей МММ. Выглядит это, конечно, просто феерично. Ну, впрочем, посмотрим, чем это кончится. И что касается проблемы структурирования оппозиционного движения. Последний вопрос, попрошу очень коротко на него ответить. По поводу созданного, или точнее сказать, провозглашенного весной Конгресса федералистов. Как вы считаете, может ли этот Конгресс федералистов занять заметную нишу именно в региональной политике?
Я надеюсь, что да, мы его создавали именно как такой политический проект, уже гораздо более соответствующий современным измерениям, тем же европейским измерениям, то есть полноценная федерация, которая создается снизу, из регионов, выражает интересы их жителей. Но этот проект, к сожалению, сейчас он просто никак не вписывается в нынешнюю российскую политическую реальность. Уж не говоря об официальной, конечно, когда его никто не зарегистрирует, в том числе, к сожалению, он не вписывается и в оппозиционное мышление, которое вот построено только на таких вот централистских медиапроектах. Тем не менее, я полагаю, что развитием прямых связей внутри этого Конгресса федералистов мы постепенно все-таки создадим такие полноценные информационно-культурные сети между регионами, и которые впоследствии уже станут основой новой реальной политики.
Ну что же, благодарю, Вадим. Я думаю, что мы еще с вами неоднократно поговорим на эти темы, смежные с ними. Итак, в эфире была радиостанция Liberty News. Передача «Роза ветров» и я, ее ведущий Илья Лазаренко. Спасибо всем за внимание. До новых встреч.
Спасибо.